Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя. Мы веруем нашим сердцем, что Ты по Своему неизменному Слову находишься с нами, Духом Твоим Святым, которого Ты послал для нас, чтобы Он мог подкреплять нас, утешать нас и открывать нам будущее. Я молю Тебя, Отче, чтобы сегодня в этом служении Ты мог возвести нас на вершины для нас недосягаемые и раскрыть наш разум к пониманию Твоих слов и к уразумению Твоих глаголов. Без Тебя мы не можем понимать Тебя. И я молю Тебя, Дух Святой, да придет милость Твоя и святое помазание Твое на святое племя Твое во имя Иисуса Христа. И да прославится могущество славы Сына Твоего в этом служении и премудрость Его во веки и веки. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благодарю вас, можете садиться. Третья книга Царств, глава 6. Мы сейчас вновь погрузимся премудрость Божию, которая подскажет нам, утешит нас, удалит всякий страх и даст нам возможность познать время, в которое мы живем. Все мы призваны к строительству храма своего, чтобы Бог в нем мог жить. Я буду читать с 6 главы 3 книги Царств. Начну с 3 стиха. «И притвор пред храмом в 20 локтей длины соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины пред храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами, и сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириной был в 5 локтей, средний шириною в 6 локтей, а третий шириною в 7 локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм на строение, употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его». Прежде чем рассмотреть эту пристройку, я хочу обратить наше внимание на характер строительства. Что это за тишина при этом таком грандиозном строительстве? Слово Божие говорит, что несмотря на то, что камни были обтесанные, но не слышно было никакого другого железного орудия, не было слышно в храме при строении его. Мы уже с вами рассматривали, что железо является символом суда, судопроизводства. Но только это судопроизводство над рабами, над миром, над демонами, но не над святыми. Бог не будет судиться со святыми своими жезлом железным. В Откровении 12 главой, когда мы рассматриваем младенца мужского пола, которому дано пасти все народы жезлом железным, речь идет явно о том, все народы жезлом железным, но не церковь. Церковь Бог не будет пасти жезлом железным, Он для нее употребляет совершенно другое судопроизводство. Мы с вами рассматривали это медь, где мы сами себя осуждаем, сами себя приговариваем, когда слышим Слово Божие. Но здесь говорится, что храм строился, и здесь употребляемы были, разумеется, и медные вещи, и золотые вещи, и серебряные, то есть металл. Здесь говорится о камнях драгоценных, и здесь, разумеется, были гвозди. Не было гвоздей железных, но гвозди все-таки были. Это были гвозди золотые, не железные. Это написано во второй книге Паралипоменон. Мы будем одновременно разбирать, чтобы понять дополнение. Вторая книга Паралипоменон, 3 глава. Здесь говорится в 9 стихе: «В гвоздях весу по 50 сиклей золота». То есть, когда он покрывал золотом все, горницы, святая святых, и вообще все в храме было покрыто золотом, и камни, и дерева, ничего не было видно. Все было покрыто золотом. Но для того, чтобы это золото держалось, оно все прикреплялось золотыми гвоздями, и в каждом гвозде было по 50 сиклей золота. Вы видите, все-таки там был молот, но только там не было железа. Не было употребляемо железо. Не было железных гвоздей, но были золотые гвозди. И я думаю, что все вы уже догадываетесь, что такое золотой гвоздь. Не будет этих золотых гвоздей, вся эта обшивка, золотая обшивка на храме, ничего не будет стоить. Она буквально слетит. Потому что там были резные украшения, там были стены, потолки, все это нужно было обшить золотом. Несмотря на то, что потолки были сделаны из кедра, пол из кипариса, но все это было обшито золотом. Священники, когда входили, они буквально ходили по золоту. Все кругом сияло. Камни, дерева были все покрыты золотом. Но все это крепилось золотыми гвоздями. И этот золотой гвоздь говорит о той самой силе, которая пришла в день Пятидесятницы. Именно то, что держит все это строение должно чем-то скрепляться. Это не просто взаимоскрепляющие связи, это то, что держит эту царственную силу. Золото – это символ царственной власти искупления. Не просто серебра искупления, на котором зиждется наше спасение, но спасение будет не только зиждеться, но также и слава будет зиждеться на крови Господа Иисуса Христа. В Откровении мы будем встречаться с новой песней, которая будет петься на небесах. 24 старца, 4 животных слагают свои венцы, своей головы, пред престолом, пред Агнцем, и говорят: «Достоин Агнец принять славу, честь, достоинство, ибо ты был заклан за нас, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, народа, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Что это за новая песня? Эта новая песня будет там означать не просто искупление. Если здесь это искупление, основание нашего спасения, но там основание нашей власти, царственной власти. Эта песня будет по-новому петься в небесах. Здесь мы ее поем, чтобы утвердиться. Когда обвинитель нас обвиняет, когда противник приходит, нам приходится все время искать точку опоры. В небесах не нужно будет искать точку опоры. Никто не будет нас обвинять. Но в небесах эта кровь зазвучит по-другому. Песня об этой крови будет звучать как символ власти. Поэтому в небесах вы уже не встретите серебряных вещей. В небесах вы будете видеть все золотое, золотой Иерусалим из драгоценных камней. Ворота жемчужные, основание стены 12 драгоценных камней, все из золота. Но здесь на земле эта же драгоценная кровь Иисуса иногда выражается серебром. И это серебро в основном в основании для того, чтобы все могло зиждеться, чтобы сатана не мог поколебать. И как я сказал, в небесах не нужно будет серебра, никто не будет колебать, потому что мы придем туда, и никогда, никакая мысль не сможет проникнуть, поколебать то, что уже есть. Но Бог хотел, чтобы и здесь это уже присутствовало. И так он говорит, даже здесь, когда строился этот храм, употребляемы были эти гвозди. Я понимаю людей, которые, быть может, хорошо знают эти истины, эти базовые истины Слова Божия. Но если у них нет Духа Святого, силы Духа Святого, этих гвоздей, ничего не получится. Строительство храма не произойдет. У них будет материал, все будет прекрасно. Но если они будут игнорировать Дух Святой, который здесь именно под этими золотыми гвоздями, он держит все. Он хочет показать, что все им стоит. Да, он сделал нас этим золотом. Но все-таки, несмотря на то, что он сделал нас этим золотом, без его опоры и без его связей мы просто обрушимся, не сможем держаться на этих стенах. Это золото не сможет держаться на камнях и на дереве, которое обозначает славу и праведность. Кипарис обозначает славу Божию, прославление, и кедр – символ праведности. Теперь снова возвращаемся сюда назад. Не было слышно шума. Весь шум прошел позади. Как же нам воспринимать? Когда мы можем строить строение наше? Слово Божие говорит, что Соломон его начал строить, когда войны были закончены. Теперь вы скажете, мы подошли к самой последней битве, когда же мы будем строить храм? Дело заключается в покое. Битву выдержат и смогут победить в этой последней битве, которая предстоит для церкви, только те, кто полностью успокоились. Если есть хоть какой-то страх, вы не сможете победить. Страх есть нечто иное, как лишение помощи от рассудка. Церковь должна прийти в такую силу, чтобы не было никакого страха. Она должна быть уверенной, что все бедствия, которые грядут на вселенную, ее не коснутся. Мир будет буквально погрязать все глубже и глубже в анархию, распад всех правительств мира. Безумие мира будет скоро обнаружено, и церковь начнет все сильнее выделяться на этом фоне и сиять. И в это время все служения, которые сегодня красуются внешне, без этих гвоздей падут. Без силы Духа Святого падут. Но у кого будут эти гвозди, страх не сможет закрасться. Он подойдет, но у вас будет крепкое основание. серебро под ногами и золотые гвозди, которые будут держать вашу царственную власть во Христе Иисусе. Никакие бандиты, никакие воры не смогут к вам подойти, потому что ангел Божий будет охранять вас вокруг. Такая церковь будет буквально охраняться, она будет наводить ужас и страх. И люди будут стремиться в такую церковь. Но сегодня Дух Святой подготавливает для себя вождей, чтобы вы могли обратиться к Духу Святому и понять одно, что без Него, без Духа Святого мы не сможем построить это строение. Поэтому здесь написано «была тишина». Эта тишина символизирует, что мы вошли в покой Божий, мы полностью доверились Ему, что у нас уже нет никакого страха. Мы не боимся, если даже наше тело будет убито. Мы спокойны, у нас нет никакого шока перед будущим. Мы не откладываем на черные дни. Вы знаете, что большинство святых сегодня имеют на черный день. В случае землетрясения у них есть мешок риса, еще что-то, еще чего-то. Что-то у них есть. Я понимаю, что нужно быть разумным человеком. И когда Дух Святой показывает, то у вас должны быть какие-то необходимые запасы на случай, если отключат электроэнергию. Это не значит, что не нужно ничего держать в доме. Но я не об этом говорю. Я говорю о страхе. Страх заготавливает гораздо больше, чем ему понадобится. Страх заготавливает столько, что ничем не воспользуется. Когда приходит бедствие, у тебя все заберут. У тебя ничего не останется. Ты не сможешь ничем воспользоваться. Безумный всю ночь душу твою возьмут от тебя. И кому все это достанется? Ешь, пей, душа. Иногда человек полагается на то, что он хорошо обеспечил свою старость. Он хорошо обеспечил своих детей. У него хорошие связи, но связи быстро падут. Какая-нибудь девальвация денежной валюты придет и разрушит все твое состояние. Но Дух Святой показывает здесь тишину. Мы будем воевать в этой тишине, бой будет продолжаться. И война эта будет священная война. В этой тишине, в этом покое будет ваша победа. Слово Божие так и говорит, сила твоя сидеть спокойно. Слово сидеть, это не сидеть здесь на скамейках. Это сидеть так, как восседает царь на престоле своем. Но он не сидит там все время. Слово сидеть, это царствовать. Это значит, у него власть в руках, вожжи в его руках, и он управляет своим конем туда, куда он хочет, а не туда, куда несет его конь, необъезженный, без узды. А он в ужасе готов сейчас разбиться, свалиться с него. Вот что означает сидеть спокойно. Он посадил нас с ним. И поэтому начинается строительство храма в тишине. Люди, достигшие покоя во Христе Иисусе и знающие, что их праведность никем и ничем не будет поколеблена, зажженные жаждой любви к Богу, они идут и готовы отдать все, потому что увидели Бога, кто Он такой, полюбили Его. И здесь говорится об этом. И теперь я возвращаюсь к притвору. Здесь очень интересная будет интерпретация. Я не знаю, дойдем ли мы сегодня до нее. Будет говориться о частях строительства храма, и потом вдруг мы придем внезапно к святому святых, а потом опять обратимся назад. Дух Святой, вместо того, чтобы сделать святая святых заключительной частью, поставит его в середину. Мы будем рассматривать, почему именно святое святых и описание строительства его будет стоять в середине, а не в начале и не в конце. Мы с вами на прошлом разборе разобрали, что такое основание храма. Это его измерение. Сегодня мы обратимся к притвору, который перед храмом. Притвор – это пристройка. Пристройка к храму. И здесь говорится, что эта пристройка была в 20 локтей длины, соответственно, ширине храма и в 10 локтей ширины пред храмом. И что там были сделаны окна решетчатые, глухие, с откосами. Что это за пристройка с этими окнами? Что обозначают эти решетчатые окна? И здесь написано, они глухие. У пророка Иезекииля и написано, что они полностью глухие, забитые. Интересно, не правда ли, зачем нужно такое окно сделать, поставить в нем железную решетку, а потом взять его полностью, забить доской кедровой? Для чего? Для чего такое глухое окно нужно? Но в книге «Песни песней», когда мы встречаемся с этим окном, то оно закрыто, но не для всех. Кое для кого оно открыто. Я прочитаю этот стих в книге «Песни песней». Не ищите его, я прочитаю, чтобы вы не отвлекались. Это вторая глава. Здесь возлюбленная, прекраснейшая из женщин, говорит о нем, о своем возлюбленном. Он называет ее серною. А она тоже называет его серной. Вы знаете, это копытное животное, чистое животное, но оно очень грациозное, очень нежное, чистое животное. И обычно, когда вы его видите, тот, кто его видел, быть может, не видели в зоопарках, но видели по телевидению или где-то, но оно очень грациозное животное. И здесь они называют друг друга вот этим чистым животным, который в лесу. И вот она здесь говорит: «Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». И так далее. Зима уже прошла, наступила весна, ты можешь выходить. Ты можешь показать свое лицо и дать мне услышать твой голос. Это говорит о том, что эта решетка, это окно закрыто наглухо для кого-то, но для кого-то открыто. У многих христиан сегодня наоборот, она наглухо закрыта от этого скачущего друга, который пришел, и они не услышат его голос. Но зато она открыта для любой информации, для любой клеветы, для любой нечисти. Как я уже говорил, зачем нам переносить от святых Божиих всевозможную клевету или даже действительные пороки? Пусть займутся этим кто-либо другой. Пусть они займутся этим, но мы должны наглухо закрыть наш сосуд. Здесь говорится о ухе. То есть это окно закрытое, и оно только слышит информацию Божию. Здесь явно говорится, решетка там поставлена. И эта решетка – кровь Иисуса Христа. Она наглухо закрыта, и вы закрыли, чтобы через решетку никто не мог к вам прийти. Но зато через эту решетку она открыта для него. Он может прийти, и здесь написано: вот он идет, вот он скачет, вот уже лицо его мелькает через решетку, и он начал говорить, и внутренность моя взволновалась. Именно те, у кого сердце сегодня волнуется, когда вы слышите: Иисус грядет, и это является для вас утешением. Это говорит о том, что у вас есть это глухое окно, что у вас есть эта горница сделанная, которая пристроена к храму. У вас она есть, и поэтому вы слышите. Это пристройка к храму. Я хочу сказать, что такое пристройка. В небесах пристроек не будет. Это пристройка только здесь. И этой пристройкой является мое тело и ваше тело. Еще раз повторяю, в небесах не будет пристроек. Вы увидите там храм четырехугольный, совершенный куб, и никаких пристроек ни внутри, ни извне. Но здесь эти пристройки есть, и этой пристройкой, временной пристройкой, называется наше тело, наша душа, которая смертна, и Царство Божие не наследует. И Бог хочет прийти к нам, и хочет, чтобы наша душа была закрыта, чтобы наш разум был закрыт, наш слух был закрыт для всего и только открыт для Него. Вот что означает эта решетка, эти окна. И они сделаны точно по размерам храма. Понимаю, что этот храм, который здесь сделан, совершенно не отвечает формам божественным. Если вы помните, когда я показывал вам графический рисунок, совершенный круг и в нем совершенный квадрат. Но этот совершенный круг... И если в нем есть квадрат, этот квадрат может быть несовершенным. В круге можно начертить прямоугольник. Для того, чтобы был квадрат совершенным, нужно в квадрат поместить круг. И когда круг будет помещен в квадрат, тогда этот круг даст ему правильные формы, четырехугольные. Только тогда он сможет быть совершенным. Но до рождения свыше, до пришествия Иисуса Христа, никто не рождался свыше, и Бог не помещался еще в своем храме. И поэтому храм был прямоугольный, он не имел четырехугольной формы. Но когда пришло рождение свыше, и он вошел в нас, круг этот вошел, вечность, символ вечности, мы перестали быть прямоугольником и стали квадратом. Круг внутри и круг вне. Вечность снаружи и вечность внутри. Христос в нас, и Христос вне нас, окружает нас. Поэтому здесь говорится о пристройке, которой не будет в небесах, но она есть здесь. И он имеет дело с этой пристройкой. Это дело его рук, эта пристройка. Он хочет, чтобы мы позаботились о нашей пристройке. Многие святые сегодня не заботятся о своем теле. Я часто напоминал, они говорят: да ну, это платяка, забывая, что это искупленное Богом тело, что оно принадлежит Богу. И Слово Божие говорит: как вы отдавали члены ваши в орудие неправды, точно так же дайте члены ваши в орудие праведности. Одно и то же тело может выражать либо ветхого человека, либо нового человека, смотря кому мы даем предпочтение. Вот что означает пристройка к этому храму. Этим храмом является наш дух. Но наш дух вечный, он не будет меняться. Он однажды изменился во время рождения свыше и больше не будет меняться. Он просто возрастает. Но он уже остается вечным. В нем уже есть божественная природа. В нем есть божественная характеристика. В нем есть божественная сила, сущность. Все, что есть в Боге, есть в нашем духе. Но в нашем теле этого нет. Поэтому это только пристройка. И когда мы получим новое тело, то наше тело будет соответственно и сообразно славному телу Иисуса Христа и также сообразно нашему духу. Тогда не будет пристроек. А здесь есть пристройка. И здесь говорится, что она соответствует размерам храма. Это говорит о том, что тело наше должно соответствовать нашему духу, чтобы мы не были лицемерами, чтобы все у нас соответствовало, мысли, слова и дела, чтобы были в одно. Чтобы мы буквально соответствовали размерам Божиим. И это возможно. Очистить себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Возможно, чтобы тело было образцом, чтобы оно было светом, чтобы смотрящие на вас могли что-то видеть. Когда они посмотрят на ваше тело, на вашу походку, на ваши движения, на ваш взгляд, на то, как вы закрываете и открываете глаза, обязательно там что-то будет. Иногда святые не могут даже смотреть в глаза. Они чувствуют, что их пронизывают, читают и видят, что живет в них. Они пугаются сами себя, убирают взгляд, потому что боятся, чтобы кто-то заглянул. Боятся, страх. А здесь у этой прекраснейшей женщины не было страха. Наоборот, внутренность ее взволновалась. Она хотела, чтобы он заглянул через решетку. Но когда к нам Дух Святой пытается заглянуть своим светом и высвечивает сразу буквально все, мы приходим в страх и закрываемся. Лучше не делать этого. Апостол Павел сказал к римлянам, они возлюбили более тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Не в Боге соделаны. Поэтому страх приходит у человека, если истинный свет Евангелия начинает проникать. Они закрываются религиозностью этими смоковными листьями. Говоря, у нас смоковница. Мы смоковница. Посмотрим, какая ты смоковница. Это просто листья от смоковницы, но не плоды. И ты сделал из них одеяние свое. И теперь здесь давайте пройдем дальше. Это пристройка храма. Мы увидели, что такое окна. А теперь посмотрим на другую пристройку. Не вокруг храма, а вокруг стен храма. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и Давира. Давир – это святая святых, отделение в храме. И сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною в 5 локтей, средний в 6 и третий в 7. Вокруг храма извне сделаны были уступы. То есть эти пристройки вокруг стен буквально, ярусы. То есть вокруг всего храма, стены храма, храм был окружен стеною, вокруг стены были 3 яруса, 3 этажа. Они не были буквально в стене вплотную приставлены, там были уступы специальные, и эти ярусы имели связь через кедровые бревна. Но они были отдельно от стен пристроены, и притом были так пристроены, 5 локтей, первое жилище, потом второе жилище, 6 локтей, на один локоть свисает, потом третье жилище, 7 локтей, еще на один локоть свисает. Теперь я понимаю, вы понимаете, такая форма, раз, потом угол и еще угол. И это вокруг всех стен храма. Притом не точно, не близко к стенам, а отдельно от стен. В стенах заранее, по чертежам, которые дал Давид Соломону, сделаны выступы, на которые ложились бревна и прикреплялись к стене. И между стеною и этим трехярусным, полностью обвитым вокруг всей стены храма, помещениями был промежуток. Теперь здесь говорится, что вход в эти ярусы, то есть чтобы войти из первого этажа на второй и на третий, нужно было входить по круглым ступеням. Я прочитаю это место. Это очень важно. Вход был к ним по специальным круглым ступеням.
Восьмой, да. Вход в средний ярус был с правой стороны храма по круглым лестницам. Восходили в средний ярус, а от среднего в третий. Теперь хорошо, чтобы нам разобраться, что такое круглая ступень, вы уже понимаете, что круг обозначает символ праведности и вечности. И то есть все эти ярусы соединены праведностью, там существует праведность. Управляется все им. Высота каждого жилища 5 локтей. Ширина разная, измерение ширины разное. Теперь давайте посмотрим, что такое 5 локтей. Первое жилище. Я скажу, что это такое. Но прежде чем сказать об этом, нужно сказать о высоте, которая в 5 локтей. Высота в 5 локтей – это руководство над всеми этими тремя ярусами. Но руководство из людей. Вы знаете, что весь храм, эти стены, все – это люди. Это определенные уровни людей. Но 5, которые господствуют везде, вы увидите их. Я сейчас прочитаю категорию. Это 5 категорий людей, которые руководят, господствуют здесь на земле и будут господствовать, управлять во всей вечности. Послание апостола Павла к Ефесянам. Мы будем еще встречаться здесь с ними, буквально когда подойдем к святому святых. Глава 4, с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, 1, пророками, 2, евангелистами, 3, пастырями, 4 и учителями, 5». Зачем он их поставил? Эти 5 видов служения. 5 видов служения – это люди, относящиеся к категории этих 5 служений, к совершению святых, чтобы святые пришли в совершенство. На дело служения для созидания тела Христова, чтобы тело Христово возрастало. Без этого пятигранника оно не будет возрастать. «Доколе все не придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». То здесь говорится, что благодаря этому пятигранному служению мы придем к совершенству. Но это пятигранное служение будет управлять. И слово «пять» внизу – это устройство творения, всего творения. Весь мир был сотворен в 5-й день. Все творчество было заключено, помимо самого человека, в 5 дней. И поэтому Дух Святой передает все человеку. Там написано, и да господствуют они над рыбами морскими, над зверями земными, и над всем, и над всею землею. Адам был поставлен быть руководителем над этим творчеством. Теперь Слово Божие говорит, «Се творю все новое, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежняя земля миновали, и моря уже нет». Теперь часто мне задают вопрос, будут ли там животные на новой земле и на новом небе? Будут. Потому что здесь явно говорится об этом ярусе, а он обозначает только творческий животный мир и больше никакой. 5 локтей ширины вокруг всей стены прикреплено, здесь говорится о господстве над этим творческим миром, что он будет на новой земле и на новом небе. Теперь далее, это в 5-й день. И вы уже знаете, что будет в 6-й день. В 6-й день Бог создал человека. Здесь написано, что Он создал и Адама, и Еву в 6-й день, не в 7-й день. Я прочитаю, что именно они были созданы в 6-й день. Глава 1, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всем животным, присмыкающимся по земле. И потом 31 стих говорит, увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день 6. Вы видите, эти 6 локтей говорят об устройстве человека, что Бог ставит вот этот пятигранник, вот эти 5 локтей господствовать над этой широтою, господствовать над человеком, которого Бог сотворил, и господствовать и управлять им здесь. Речь идет на земле, потому что, повторяю, там не будет пристроек, здесь опять идет речь на земле. Церкви дано право управлять человеком и семьей. Видите, в этот 6-й день ходит не просто сам человек, здесь есть отдельный Адам, и потом есть Ева и Адам вместе, как семья. И господство или управление над семьей дано не только мужу. Да, мужу дано право и ответственность в своей семье. Но над ними, над этой семьей стоит некто, пятигранник. И если мужья отрицают этот пятигранник, это пятигранное служение, возмущаясь на своих жен, почему ты считаешь пастора авторитетнее, чем меня? Я твой муж, и я тебе говорю, и ты слушай меня. Таким самым они отвергают пятигранное служение. Бог поставил их руководить. И не только Он поставил над семьей и над человеком, над отдельным индивидуумом и над семьей каждую отдельную, Бог поставил церковь свою. В лице апостолов, пророков, евангелистов, учителей и пастырей Он поставил управлять отдельным человеком и семьей. Но это здесь. Там не будет этих пристроек. Седьмая. Вы уже знаете, что такое семь. Это седьмой день, полнота. Бог успокоился в этом дне. И вы знаете, что этим днем является Церковь Иисуса Христа. И что ей тоже управляют апостолы, пророки, и учителя, и евангелисты, и пастыри. Что и Церковью управляют именно они. То есть им дано право управлять животным миром, творческим миром. То есть всем, что Бог сотворил, Бог доверил ответственность. Сатана перехватил через Адама всю землю и стал разрушать ее. Бог остановил разрушение через это пятигранное служение. И если бы не было апостолов, пророков и учителей, земля бы распалась, расселась, и ничто ее не могло бы удержать. И только благодаря этих людей, которые удерживают и управляют ею в духе своем. И они управляют индивидуумами, управляют семьями. Вы скажете, но многие им не подчиняются, не имеет значения. Бог исходит от них. Те люди, которые не подчиняются, они будут судимы. Те семьи, которые не подчиняются, будут судимы. И поэтому это устройство, когда Дух Святой показывает всем полнота церковь, Он поставил Христа главою этой церкви, которая есть полнота, наполняющая все во всем. Теперь давайте пройдем дальше. Мы уже поняли, что круглые ступени обозначают именно праведность Божию, которую мы получаем в крещениях. Исполнение всей праведности мы получаем в крещениях. И поэтому соединение все это, праведность, управляет всем. Бревна, которые вы видите, временная пристройка, тоже через праведность. Специальные выступы, кедровые бревна. Кедр – символ праведности, который все это держит. Но все исходит от Иерусалима, и мы увидим этот пятигранник дальше. Здесь Бог говорит в третьей книге Царств, обращаясь к Соломону, когда написано, он обшил, построил он храм и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. Пристроил храму боковые комнаты вышиной в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. Мы об этом уже рассуждали. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему, вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему. И буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля. И построил Соломон храм, и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом. И покрыл пол храма кипарисовыми досками. То есть мы уже говорили, что такое кипарис, символ прославления. И устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену и обложил стены и потолок кедровыми досками и устроил давир для святого святых. Давир, отделение, давир. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. То есть мы уже знаем, что буквально любой плод и любые цветы символизируют ароматы и плод, который мы приносим. Все это было вырезано на этих стенах. Именно это написано являлось украшением. Таким образом, украшением сегодня является наш плод, который мы приносим Богу. Плод Духа. Там в буквальном люди, на людях являлось украшением их покрывало. Это было их украшение. Сегодня нашим украшением является плод Духа. И он здесь явно виден на стенах храма, а также его благоухание, характер благоухающий. Теперь мы подходим к Давиру, к святому святых. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И Давир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Здесь мы встречаемся с совершенными формами. Это есть совершенный куб. Но он совершенен, как мы говорили, только за счет того, что в нем есть круг, который дает ему это совершенство. Держит его и снаружи, и внутри, и потому он совершенен. Если не будет внутри этого шара, то не будет куба, тогда будет просто прямоугольник. Но сам храм не мог полностью отвечать вечному строению, потому что он был временный, но в нем были вечные образы для нас. Как я уже и говорил, вечность является символом круга. Даже мельчайшие частицы атома каждого вещества, возьмем любое вещество, железо, дерево, пластмассу, золото, тело, воздух, воду, то все состоит из атомов. И если вы в микроскоп посмотрите и увидите атом, то вы увидите, что атом – это круглые частицы, буквально как шар, гольфовые мячики. И каждый этот атом вращается вокруг своей оси. И плюс у него есть еще какая-то траектория, и все они между собой имеют взаимодействие. Однако я не могу разорвать, но здесь происходит движение сейчас в железе. Или вот в этом сплаве на моих очках. Или вот в этой кафедре происходит движение тоже, которое происходит в космосе. Если вы увидите и взять это все сейчас, увеличить под микроскоп, вы увидите там движение атомов. Они двигаются. Но тем не менее, в этом движении есть настолько связь, что вы не можете разорвать, и оно служит для вас опорой. Точно так Бог говорил Иову, можешь ли ты сделать и связать планетные узлы так, что они двигаются, и их невозможно разорвать. Поэтому весь мир создан по образу вечности. Глаз грома твоего в круге небесном. Поэтому круг всегда будет являться символом праведности вечности. Мы получили ее даром в тройственном крещении, которое было исполнением всей праведности. Теперь Давир, куб. И Слово Божие говорит, и обложил Соломон, здесь написано кедровым жертвенником, он обложил чистым золотом и обложил также и кедровый жертвенник. Кедровый жертвенник не находился во святая святых, он находился во святилище. Сразу за дверью, когда вы выходите из святая святых, перед дверями находился золотой жертвенник, то есть кедровый жертвенник, покрытый золотом для курения. Туда священник мог входить во святилище, чтобы кропить и чтобы кадить на этом жертвеннике. На нем не приносились жертвы, на медном жертвеннике все сгорало, а здесь только было благовоние, благовонное курение, и также этот жертвенник окроплялся кровью. И для того, чтобы священнику туда войти, ему нужно было исполнение всей праведности всякий раз. Священник для того, чтобы войти, должен был прежде принести за себя жертву. Он должен на внешнем дворе, на северной стороне медного жертвенника, принести жертву за свой грех и за народ. И когда он это делал, то в это время он получал оправдание в крови. Теперь, чтобы подтвердить это оправдание, он должен был опуститься в медное море, стоящее на 12 валах. Но нужно снять теперь свои одежды и одеться в священные одежды. И тогда он мог входить во святилище. И это, то есть омовение, являлось исполнением всей праведности. Оно свидетельствовало, что ты действительно оправдан кровью Христа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это прообраз. И священник это делал постоянно. Мы делаем в жизни один раз, но постоянно подтверждаем и исповедуем каждый день. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне праведность. Этим самым я все время подтверждаю жертву и все время вспоминаю мой завет. Исполнение всей праведности. Но оно должно произойти в трех крещениях. Мы должны продвинуться вперед. Он обложил этот жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом и протянул золотые цепи пред Давиром и обложил его золотом. Перед святым святых он протянул золотые цепи. Что собой обозначают золотые цепи? Это связи. Они обозначают связи между друг другом и между церквами, между святыми. Вот что они обозначают. Не просто там протянуты, где вы будете видеть цепь, какая бы она ни была, тем не менее будет большая или витой работы. Это как украшение. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Знаете ли вы, что обозначает обыкновенная золотая цепочка на вашей шее? Она уже свидетельствует о связях Божьих. У сатаны нет такой связи. Сатана берет эти украшения, обвешивает ими своих дочерей и своих сыновей, но у них нет этой связи, золотой связи, которая зиждется на праведности Божией, на крови Иисуса Христа, где мы прощаем друг друга точно так же, как и Бог простил нас во Христе. Это золотая цепь, и поэтому она свидетельствует. Конечно, сатана имеет тоже цепь другую, не золотую. Он имеет цепь зла, на которой держит людей. Там тоже есть зло, которое держит. Но мы говорим сейчас о любви. Эти золотые цепи Давира зиждятся полностью на свободной любви, на законе свободы. Закон остается, но только это закон свободы, о котором Иаков пишет: кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, только забывчивым, но исполнителем дела, блажен, счастливый будет в своем действовании. Это золотые цепи, прообраз. Перед тем, как вы войдете во святая святых, святая святых будет отображать особую категорию людей. Мы увидим. Это особая категория людей, это пятигранник. Они отображают только святая святых. Оттуда исходит все руководство, оттуда все нормативы, оттуда все уставы приходят. И поэтому здесь свидетельство, они имеют любовь. У них есть связь. Эта цепь никогда не порвется. Большие воды не могут затушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он отвержен был бы с презрением. Это говорит о том, что эти цепи вечные. И то, что Бог сочетал, человек не сможет разлучить. Не сможет. Когда мы приходим в братское единство и в братскую любовь, нас ничто не может разрушить. Тогда мы сильны. Слава Богу. Далее здесь говорится опять все время, весь храм он обложил золотом, но мы уже с вами говорили, все это обложенное золотом держалось золотыми гвоздями. Каждый золотой гвоздь весил по 50 сиклей золота. Весь храм обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред Давиром, обложил золотом. И сделал в Давире двух херувимов из масличного дерева, вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев до другого конца крыльев. В 10 локтей был и другой херувим. Одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты и касались крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же два крыла их среди храма сходились, крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом. Кто такие херувимы? Ну, вы сразу видите, скажете, это архангелы какие-то, потому что они выполнены. Это вид имеют человека, но с двумя крыльями. Но Слово Божие называет слово херувим, это живое существо. И под этими двумя херувимами обозначаются определенные люди. То есть временно эти херувимы действительно ангелы, которые находились пред престолом. Они смотрели на закрытую крышку ковчега. Они не могли посмотреть вовнутрь. Но мы с вами будем смотреть не на крышку ковчега, а вовнутрь. Мы с вами станем этой книгой. Мы с вами отобразимся в тот же образ славы. Видите, херувим, эти два херувима отождествляют святых, которые полностью удовлетворяют закон Божий. 10 локтей вышины, и распростертые крылья тоже 10. Теперь смотрите, ширина 10 и высота 10. Когда у него крылья вот так распростертые, 10. И точно так, 10. Тем более, что они соприкасаются друг к другу. Здесь говорится о связи, несмотря на то, что их двое. Но в лице двух мы видим нечто. Они соприкасаются друг с другом крыло к крылу, и их крылья полностью соединяются со стенами и составляют одно. Они сделаны из масличного дерева, из маслины. Вам маслина что-то говорит, я думаю. Это помазание, это власть, это сила. И они вырезаны резной, искусной работы. Нужно было вырезать их. Я не знаю, чем их вырезали, но человек, который их вырезал, или личность, которая их изваяла, был Дух Святой. Только Он может прикоснуться к нам. Даже когда мы уже имеем помазание, мы все еще нуждаемся для того, чтобы буквально стать личностью или ответить Божьим требованиям, мы должны подвергнуть, подчинить себя этой резке. И когда она закончится, масло, которое вырабатывалось из маслины, масличное дерево, резной искусной работы, было обложено золотом. И снова мы в золоте встречаемся. Если это просто архангел, просто ангел, то это не вяжется с Писанием и противоречит всему духу Писания. Ни один ангел не имеет на себе искупительной славы. Ни одного ангела нельзя искупить кровью Агнца, а кровь Иисуса Христа именно в золоте. Только здесь она, как мы говорим, уже свидетельствует не о том, о нашем спасении просто, а о нашей власти, которую мы получили через кровь завета. То есть через кровь завета мы имеем наше спасение, но через эту же кровь мы имеем власть. Не только над демоническим миром, но вообще власть Божию над всем вечности и над ангелами включительно. Ангелы – суть служебные духи, которые посылаются на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, какими бы ни были великие ангелы, включая Михаила, Архангела и Гавриила. Тем не менее, они суть служебные духи. Каким бы он ни был великим ангелом Иисуса Христа, который показывал видение апостолу Иоанну, когда Иоанн был искушен поклониться ему и хотел это сделать, ангел его предупредил и сказал: «Не делай сего. Я твой слуга. Я должен перед тобой преклониться, не ты предо мной. Я твой слуга, я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам. Не делай сего, Богу поклонись». Нельзя мне кланяться, я ангел, я слуга. Господа не кланяются слугам, слуги кланяются господам, они им служат. И здесь имеется в виду, если он сделан из масличного дерева и обложен золотом, то здесь уже явно говорится о том, что на нем присутствует искупительная слава. И мы с вами как-то разбирали, если раньше колесница Божия носилась херувимами, то теперь она больше не носится херувимами. Теперь она на крыльях ветра носит, то есть летит на облаках. Он теперь на облаках воздушных восседает, летит. И эти облака являются люди. Облака славы, наполненные воздухом и водою. Вот куда хотел херувим осеняющий сесть. Слово херувим – живое творческое существо. То есть само по себе не творческое, но тварь живая. Люди все имеют творчество. Ни один из ангелов не обладает творчеством в себе. Ни один из ангелов не обладает способностью воспроизводить себе подобного. Это только есть у людей. Независимо от того, что они неверующие, не хотят служить Богу, однако они воспроизводят в себе подобных, и у них есть творчество, они могут творить. Потому что они созданы по образу и подобию Божию, а ангелы не созданы по образу и подобию Божию. Они созданы как слуги. Конечно, больше всего Бога удовлетворяет не созданное, а рожденное от Него. Поэтому рожденные будут носителем. Как наши дети являются нашими носителями и носят нашу генетику, они носят наше достоинство, наше имя, точно так святым надлежит быть носителями всемогущего Бога. Но здесь мы встречаемся с этими херувимами, и я хочу, чтобы мы увидели это совершенство во всех отношениях. Крылья обозначают символ власти в воздухе, в небесах. Мы уже с вами говорили, если рог обозначает силу Божию на земле, Божию силу, поэтому жертвенник имеет 4 рога, то крылья обозначают власть в воздухе. Это власть, которая победит демонов и сбросит их на землю. Поэтому в этих херувимах вы видите силу помазания, которую вы получили через кровь завета. Вы обложены золотом. Вы имеете на себе власть. Вы исходите от крови. Теперь уже вы не просто утверждаете ваше спасение, вы утверждаете вашу власть над демонами. И здесь имеется в виду пятигранное служение. Мы увидим, что в этих херувимах люди, которые достигли апостольского положения, пророческого, то есть евангелисты, пророки, учителя, пастора, вот это пятигранное служение. Сейчас мы посмотрим ниже. Мы встретимся с ними. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне. Вы видите, везде он обложил, чтобы по всем стенам была эта слава Божия, символ славы Божией. Святые будут символом славы Божией. Символ праведности, символ благоухания, цветы благоухания, пальма праведность, херувим символ славы. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Теперь для входа в Давир, во святая святых, сделал двери из масличного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. Перед входом во святая святых была дверь, чтобы войти во святая святых. Была дверь пятиугольная. Вы видите, обычно четырехугольная дверь. А это была пятиугольная двухстворчатая дверь, которая раскрывалась. И на ней были, она была тоже сделана, здесь написано, из масличного дерева. Если она из масличного дерева, она отображает то же, что и херувимы. Притом она пятигранная, что обозначает опять пятигранник. Апостолов, пророков, учителей, евангелистов опять обозначает то же. Вы можете себе представить пятигранную дверь? Это вот такой угольник, вот один угол, вот второй, вот третий, и потом внизу два угла. Вот так вот угол, треугольник, и потом ровно. Вот это была такая двустворчатая дверь, пятигранная. То есть пять косяков она имела, из масличного дерева, обложенная золотом. Херувимы и пальмы были на этой двери. Это говорит о том, что перед тем, как туда войти, или вы входите, это говорит о том, что вы входите в категорию правящей структуры вечности, элиты вечности. Они будут и там править. Оттуда исходит все руководство. Мы с вами встретили их здесь, в трех ярусах. Высота 5, которая управляла всем. Они будут управлять всею землею, сотворенную Богом, в новом мире, на новой земле, на новом небе, где будет такое же многообразие и разнообразие цветов, где будут разные проявления форм жизни, но только уже вечной, прекрасной, никогда не останавливающейся, не будет скорби, не будет усталости. Творчество будет продолжаться. Бог, будучи творцом, никак не может перестать творить. Если люди думают, Бог успокоился, перестал творить. Христос сказал, Он творит, я продолжаю творить. Отец никогда не перестанет творить. Но Он будет вечно творить все время новое, но Он будет творить вместе со Своим родом. Это громадное, могущественное поколение святых всех уровней будет иметь в себе творческие способности и будут в вечности продолжать творить. Вы знаете, что самое сильное чувство человек испытывает при творчестве. Именно творцы, у которых это есть, не все люди это испытывают в сильной мере. Но те творцы, которые в сильной мере чувствуют позыв к творчеству, они забывают о всем. Мужчина, который обречен сильным творчеством, забывает о любимой женщине. Женщина забывает о любимом мужчине. Творчество захватывает его все. Он забывает о пище, о еде. Он полностью творит, находится там и находит в этом какое-то необыкновенное удовлетворение. Я когда читал об этих редких людях, которые творили, как Ньютон, Паскаль, которые снимали шляпу перед каждым, как только услышат слово «Бог». Они благоговели при одном этом имени. Тайна Господня открывалась им. Они начинали проникать в этот мир, как Бог его сотворил, и они были полностью счастливы в этом, забывая о всем. Он даже варил яйцо и, наконец, забыл, что это яйцо. Он бросил совершенно другое туда, какой-то металлический предмет. Варил его, потом вытащил, грыз. И положил. И когда жена спросила, ты ел? Он говорит, да, я отварил яйцо и съел. Он чувствовал, что он наелся. Он варил какой-то предмет железный, какую-то пластинку железную, потом вытащил, погрыз ее и положил. Настолько был увлечен, делая сам грыз, и он думал, что он наелся. И когда жена посмотрела, яйцо оказалось целым, а пластинка пожеванная железная. То есть я хочу показать, насколько люди, увлекающиеся творчеством, могут буквально забывать о всем. Потому что Бог-творец – это его природная характеристика, и это ваша природная характеристика будет в вечности. Вы говорите, будет там скучно, что мы будем делать? Мы что, будем сидеть все там вокруг него на престолах? Будет новое небо и новая земля, и на этом новом небе и новой земле будет Иерусалим. И эта новая земля будет настолько громадной, что даже одно маленькое отделение на этой земле, на новой, будет таким большим, что вся эта земля может там просто гулять вместе со всеми планетами. Весь космос можно будет поместить в какой-нибудь один дом, в какой-нибудь один уровень. Настолько будет величественной, грандиозной это новое небо и новая земля, которая будет все время в Боге, в этом божественном круге. Поэтому не думайте, что там будет очень скучно ходить по золотым улицам. Нет, вы будете ходить по шелковистой траве, дышать прекрасным воздухом, вы будете кушать прекрасные плоды, ангелы будут служить вам, вы будете наслаждаться, видеть красоту друг друга. И в каждом человеке вы будете видеть черту божества. Каждый будет прекрасен чем-то особым и величественным. Будет масса уровней, творчество будет продолжаться. И Бог сегодня готовит лидеров для вечности. Вот что означает это масличное дверь. Праведность, слава, власть, пришедшая от помазания, пятигранник. И вы можете туда войти. Не обязательно иметь в буквальном смысле звание пастора или евангелиста или пророка. Вы можете не иметь официально этого звания и быть, и войти в эту категорию. И можете иметь и попасть в отдел неразумных дев. На море спасенных. То есть Бог будет давать это положение за верность веренного служения. Вы все имеете пророческий дух, буквально. Все святые его имеют. Все, кто имеет свидетельство Иисуса, рожденные свыше, все имеют пророческий дух, потому что у Бога пророческий дух. Свидетельство Иисуса – суть дух пророчества. Это не те люди, которые только пророчествуют, а те, которые имеют дух. Зачастую люди, которые пророчествуют сегодня по пятидесятническим и харизматическим церквам, это люди, одержимые нечистым духом. Не все, конечно, но в основном. В основном. У них нету никакого пророческого духа. У них дух прорицания, потому что они вскрывают грехи людей. Дух Святой никогда не будет вскрывать грехи людей. Он придет в церковь, будет утешать ее. Пророчество сказано для чего дано? Пророчество дано для утешения, для назидания, для откровения будущего. Оно не дано для обличения. Мне один человек говорит, нет, Дух Святой грехи вскрывает. Нет, Дух Святой не вскрывает грехи. Потому что Дух Святой не хочет скрывать ваши грехи. Он хочет, чтобы вы их сами вскрыли, свободно. Чтобы я не говорил, у тебя есть грех. Мне Дух Святой открыл, у тебя грех. Да, периодически Дух Святой открывает мне, что есть грех. Но он мне категорически запрещает, чтобы я говорил человеку, Дух Святой не открывает, у тебя дух блуда. Откуда вы взяли, что в человеке дух блуда, если он родился свыше? Чего вы программируете его? У тебя еще такой-то дух, у тебя еще, да, оно может извне нападать на человека, может генетически как-то быть, но это не дух. Запомните, то, что живет в вас генетически, это не дух. За этой генетической чертой, которую вы приняли от ваших отцов, может стоять дух, но это не дух ваш живет. Нечистый дух никак не может жить в рожденном свыше чаде Божием. У него может быть плохая очень генетика, сатана может извне атаковать его, он может быть оккультно обремененным, но сатана не может жить в нем. Никогда, запомните, никогда. И поэтому никогда Дух Святой не будет позорить и говорить, у тебя есть то. Он хочет, чтобы ты сам сказал, у меня вот это. Каким образом он это делает? Через пятигранное служение. Вот как раз апостолы, пророки, учителя могут говорить прямо в обществе. Вот это и это является грехом. Это делать можно, это делать нельзя. И когда мы это слышим, мы выходим и говорим, я это. Это вы обо мне говорили. Вот это и есть. Судопроизводство меди, когда мы сами себя осуждаем под влиянием проповеди и Слова Божие и учения. Вот что означает этот пятигранник, это пятиугольная дверь, двухстворчатая, покрытая золотом, с пальмою на ней вырезанную, вычеканенной и херувимом. Это одно и то же, что херувим. Дух Святой будет показывать здесь вокруг все время эти вещи. Я немножко еще пройду и... Наше время уже заканчивается. Но я хочу еще пройти три двери. 33 стих. И у входа в храм, во святилище, храм состоял из двух отделений. И был двор. Два отделения, святое святилище и святое святых. И был двор внутренний, где стоял медный жертвенник, и где стояло медное море. Теперь мы видим в храм, во святилище вход. Это был вход во святая святых, а теперь вход во святилище, в храм. Какой он был? И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева четырехугольные. То есть косяки, двери с косяками четырехугольные. И две двери из кипарисового дерева. Это и две двери, говорится, что то тоже дверь, а не просто косяки. Косяки без дверей не бывают. Углы, то есть косяки это углы. И две двери из кипарисового дерева. Обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. Теперь, когда мы входим в дверь, здесь тоже мы встречаем дверь из масличного дерева, но только уже не пятигранную, а четырехугольную. И потом еще две двери из кипарисового дерева. Теперь масличное дерево точно такое же. То есть такая же дверь, только другой конфигурации. Обозначает четыре. Что это говорит нам? Это говорит о четырех учениях и о людях, которые входят в эту четверку. Это 144 тысячи. Это приближенные к престолу. Потому что они набраны из 12 колен. И эти 12 колен от четырех матерей произошли. Поэтому эта дверь представляется нам именно вот такой, четырехугольный. Но здесь мы видим три двери. Мы знаем, что именно от трех отцов, Авраама, Исаака и Иакова, произошли 12 колен или 12 патриархов. И здесь они показаны. Один масличная дверь – власть. Здесь мы явно видим первую дверь, вход. Это Авраам. А потом идет Исаак и Иаков. Прообраз этих учений, откуда будут потом исходить все 12. И так как они четырехугольные, здесь показано, что четыре учения три раза, то есть показано четыре учения. Три раза по четыре будет 12. Три двери четырехугольные, и если вы эти четыре угла умножите на третьих дверей, вы получите 12 учений. Это как раз святилище, которое отображает вторую группу или второй уровень, тоже приближенный. Они близки к правлению. В Откровении мы их видим на высокой горе. Имя этой горе Сион. Они имеют имя Отца на челах. Почему и дверь, обложенная золотом? Власть Отца. Но они не пятигранник. Они стоят пред престолом, но они не на престоле. Теперь представляется возможность. Это девы, которые следуют... Я хочу, чтобы вы поняли. Я много раз говорю, и, наверное, некоторые думают, что это девы, это действительно, ну, надо быть девственником. То есть не надо жениться, не надо выходить замуж. Это глупость. Потому что не надо жениться только тому и выходить замуж только тому, у кого есть такое дарование. Но у кого есть дарование жениться, он не женится, то он уже нарушает волю Божию. Потому что Бог хочет, чтобы он женился. Он ему дал дарование такое, он не использует его. Вы скажете, ну, если я хочу выйти замуж, и мне Бог дал дарование выйти замуж, я что, нарушаю волю Божию, если не ухожу замуж? Да, если вы говорите, Боже, я не хочу выходить замуж, я посвящаю себя тебе. Богу не нужно такое посвящение. Прежде чем посвящать себя, вы должны определить, у вас дарование быть женою или же не быть женою, быть мужем или же не быть мужем. Здесь говорится и о мужчинах, и женщинах, девственниках, но в духовном смысле слова, которые не осквернились женами, которые не пошли за другими людьми. Вот о каких людях говорится. И это как раз вот эти три двери, четырехугольные, свидетельствуют об этих людях, об этом святилище. Они прославляют. Вы видите, кипарис – это прославление. И мы видим, они пели песню на горе Сионе. Вы помните, они пели песню? И этой песне никто не мог научиться. Хотели, но никто не мог. У них были гусли, и они пели на высокой горе. И никто не мог научиться этой песне, кроме этих 144 тысяч искупленных от земли, ибо они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, здесь на земле, и будут следовать небеса. Поэтому они очень будут близко приближены к этому пятиграннику. Они составят как бы одно правительство. Они будут являться силовыми структурами. Я думаю, вы понимаете, что это такое. Каждое правительство имеет, то есть правительственная структура – это министерство. А потом президиум – силовая структура, которая исполняет, что говорят те. Они стоят очень близко, и то, и другое называется правительством. Только одни называются правящие структуры, а другие – силовые структуры, исполнительные структуры. И, разумеется, там будет много положений. Но говоря обо всем этом, Дух Святой сегодня открывает для каждого из сидящего здесь возможность войти в пятигранник, пройти через все эти двери, через три двери, прославление, силу, власть, и войти через пятигранную дверь, и войти и стать этим ковчегом. Мы будем дальше потом разбирать. Сегодня я хочу остановиться на этом, чтобы ни одним присестом все, и чтобы все потом вылетело, и ничего не осталось в голове. Здесь такой вопрос. Пишет один брат. Мне задали такой вопрос, прошу ответить вас. Можно ли играть в карты между друзьями? Потому что некоторые говорят «да», а некоторые говорят «нет». Вы знаете, что карты – это азартная игра. Не только в карты, любая азартная игра, которая приводит человека в азарт, возбуждает в нем эта игра, в ее нельзя играть. Все азартные игры являются грехом. Тем более, чтобы вы знали, что на картах гадают всегда. То есть карты, в первую очередь, они не только азартная игра, деньги выигрывают на них, играют в деньги, но на них еще гадают. Поэтому сатана использует именно эти карты для того, чтобы открывать свою волю, чтобы водить людей в оккультность. Поэтому, разумеется, будет ли это с друзьями, будет ли это не с друзьями, это грех. Вы можете это делать, но таким самым образом вы отходите все дальше и дальше от Духа Святого и мешаете Ему. Я понимаю, если люди говорят о цифровые карты. Но есть разница между просто, их называют карты, это не карты, когда люди или дети учатся считать. Есть всевозможные игры для того, чтобы развивать, допустим, ну, возможности у ребенка, развивать его данные, которые у него есть, математические или там, аналитические. Это совершенно другое. Но мы говорим сейчас о картах, которые являются грехом. То, конечно, это грех. И не имеет в виду, с кем вы будете играть. Следующий вопрос. Если человек болен чем-либо, я узнаю об этом, но я не знаю причины болезни и его духовного состояния, могу ли я молиться о нем, чтобы Господь исцелил его или нет? Если нет, то как должно правильно молиться в таких ситуациях? Написано, если болен кто из вас, то пусть призовут пресвитеров, то есть этих лидеров церкви, епископов, и те придут, и вы исповедуете грехи ваши, расскажете их, и тогда те, помазавши вас елеем во имя Господне, помолятся о вас, и молитва веры исцелит болящего. Мы должны быть разумны. Иногда человек болеет из-за того, что у него есть горечь в сердце. Он сам не согрешил, его кто-то обидел сильно. Жена бросила его, или муж бросил, поиздевался над ним, или дети бросили своих родителей, или родители бросили своих детей, и у них от обиды появилась боль, горечь. Через эту горечь пришли болезни, запомните. Обычно такое состояние приводит к расстройству желудка, оно приводит к раковым заболеваниям, к циррозу печени, оно приводит к опухоли в мозгу, всевозможное, то есть все, что возможно, может быть язва желудка, давление, закупорка вен, все что угодно от обиды, которую вы носите в себе. И первое, что нужно человеку, освободиться от обиды. Простить по слову, потому что если вы не научитесь прощать, вы туда не попадете. Прощают именно то, что там, где вас незаслуженно оскорбили, обидели, оклеветали ваше доброе имя, вот здесь надо простить. Это один из распространенных видов болезни, горечи, откуда приходят сильные болезни. Самые болезни именно отсюда, чтобы вы знали. Существуют другие виды греха, когда вы оскорбляете. Но когда вы оскорбляете, зачастую ваша болезнь, которая должна постигнуть вас, постигает вашу жертву, потому что ваша жертва обижается на вас. И таким образом то проклятие, которое должно лечь на вас, ложится на вашу жертву. Но когда жертва простит во имя Иисуса Христа, тогда проклятие возвратится на голову обидчика. Зачем вам нести болезни и страдать за другого? Вам выгодно простить его ради самих себя. Только ради этого уже выгодно простить. И вы обязаны простить по заповеди Божией. Прощайте. И, конечно, если человек имеет, вы должны спросить его. Друг, у тебя есть обида на кого-нибудь в сердце? Я задаю всем святым, с которыми мне приходится беседовать, контактировать. Первый вопрос. У вас есть обида, у вас сердце свободно, вы имеете горечь и обиду на кого-то, кто-то причинил вам боль, несправедливость в вашей жизни. И, как правило, редко бывают люди, у которых бы не было боли и обиды. Если встречаются такие люди, то они говорят, у меня было, но я все простила или простил. Но, в общем, нет таких людей, которые бы не понесли обиды. Мы живем в несовершенном мире, среди несовершенных людей, и не желая даже оскорблять, обижать друг друга, мы будем наносить раны. Надо простить. Существуют грехи, которые человек не знает. Надо спросить его, есть ли в твоем видении грехи, о которых бы ты знал и не оставил. Если он говорит, нет у меня ни обиды, ни греха, молитесь смело о нем. А если вы не знаете, вы начинаете молиться. И тогда Дух Святой может вам открыть. То есть можно ли молиться? Человек на расстоянии, вы услышали, что он заболел. Вы близки к нему, ваше сердце воспламеняется, появляется чувство сострадания. Конечно же, начинайте молиться в таком смысле. Господи, я не знаю причину этой болезни. Быть может, это просто атака сатаны. Быть может, просто ни он не согрешил, и ни родители его, и нужно противостать. Боже, я не знаю, что бы там ни было, но яви милость Твою, и пошли ангела Твоего к этому человеку, который бы открыл ему причину его болезни. И когда он узнает причину болезни, от нее легко освободиться. До тех пор, пока вы не знаете причину болезни, очень сложно от нее освободиться. Хоть какие святые будут молиться за вас, даже сам Христос, сходя на земле, не мог на многих возлагать руки, если возлагал, там редко кого исцелял. В одной местности написано, он был удивлен, шокирован, что никого не мог исцелить. Настолько люди были неверующие, настолько сердца были отягченные грехом и обидой. Жестокие сердца, нерасплавленные сердца. Поэтому молиться можно, но нужно молиться правильно. Боже, открой, я не знаю причины. А если вы имеете возможность узнать, узнайте, а потом молитесь. Узнайте, сестра или брат, у тебя все в порядке с твоим сердцем? У тебя в порядке во взаимоотношениях с женой, с мужем, с родителями, с детьми? Я имею в виду, бывает не в порядке, но вы невиновны. Я имею в виду, когда вас оскорбили. Или же когда вы оскорбили. Вы должны знать, иногда мы оскорбляем человека, он говорит, вы меня оскорбляете, вы меня не почитаете. Он требует, чтобы вы служили Богу так, как он служил. Это не является виной, и за это вы не будете страдать. Виной является, когда вы не подчиняетесь по Слову Божьему. Вот это является виной. И когда вы оскорбляете, это является виной. Поэтому молиться, спросите и потом молитесь. Если призвание быть женой, а никто не берет, как быть тогда? Ведь бывает такое. Мы спасены в надежде. Объясните, пожалуйста, как это понимать. Я уже немножко затронул этот вопрос, и я понимаю, что... А как быть, если все отказывают? Вот ко мне иногда приходит, говорит, брат Аркадий, предложил четырем уже, некоторым по два, по три раза, все отказывают, что делать? Вы что думаете, если, вы не можете предлагать, а те, кто предлагают, они выигрыши? Они тоже, получают, как вы любите выражаться, чайник или тыкву, или что там вы вешаете, когда вы отказываете. Говорите, извини, я тебя не люблю. То есть вы смотрите на кого-то другого, он на тебя. Видите, вы квиты. То есть, следовательно, что делать? Если вы чувствуете, то Бог говорит, что делать мужчине и женщине. Не только женщина в данной ситуации может страдать, и мужчина страдает, имея дарование такое, или женщина. Что надо делать? Написано, ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Когда вы увлечетесь Богом и скажете, Господи, Ты дал мне дарование быть женою или мужем, пожалуйста, пошли мне вот такую-такую жену, чтобы она была вот такая-такая, и укажите Богу ваши требования. Укажите, я хочу, чтобы она была глубоко посвященным человеком, чтобы она могла делать то-то и то-то, чтобы у нее были такие-то, таланты, дарования, чтобы она была блондинкой, шатенкой, или там, что вы найдете, чтобы у нее были такие глаза, чтобы она была стройной, или чтобы наоборот, ведь у каждого свой вкус. Объясните это Богу. Объясните. Мне один человек пришел, говорит, брат Аркадий, что делать? Тут мне нравится вот эта сестра, но только до половины. А другая половина вот у другой есть. Вот если бы их соединить, вот такая. Он мне говорил на полном серьезе. На полном серьезе. И в то же время говорил, я духовную хочу. Я его послал к одной, у нас там была сестра, наверху жила. Ей было за 60, под 70 лет. Я говорю, она о себе говорила, что она духовная. Я говорю, она духовная, иди к ней. Он так удивился, юноша. Я говорю, ты же по духу, наверное, думаешь жить. А по духу тебе, зачем ты плоть выбираешь, вот это, ноги вот чтоб той были, а бюст этой, зачем тебе? Тебе не важен, какой бюст, какие ноги, тебе просто духовная нужна. А если ты ищешь по плоти себе, то совсем по-другому надо подходить. То есть Слово Божие говорит, ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Я верю, что та девушка и тот молодой человек, который увлечется Иисусом и предложит Ему, и оставит это все, не будет болезненно мучиться. Вы увидите, как, то есть, ваш избранник придет к вам, и вы даже не подумаете. И не думайте, что иногда мне пишут письма, брат Аркадий, что делать, я симпатизирую тому, можно ли об этом человеке конкретно молиться, Боже, дай мне ее, или дай мне именно его. Нет, так нельзя молиться. Вы только должны сказать Богу, что вы хотите, но запомните, что Бог может вам дать, поставить вот ту, в которую вы влюбились, или тот, в который вы влюбились, Он может вам целый ряд поставить их, и тогда глаза у вас разбегутся. Поэтому просто то, что будет от Бога, оно придет само к вам, и не будет вам отказывать. Когда вы скажете, мы смогли бы пройти вместе с тобой дальнейший путь, то есть всегда должны предложить свободу, дайте возможность решить. Если вы видите, что отказ, не паникуйте. Я встречал людей, которые начинают истерически плакать, бить ногами. Я встречал братьев, когда им отказывали, пробегали, грызли одеяло, плакали, орали, кричали. Я утешал их, да успокойся ты, но не сошелся же свет с клином. Успокаивался, на другой день шел, другой предлагал. Так что, я думаю, вы поняли. Ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Бог даст вам. Прочитайте мне хоть одно место с Евангелия, такой вопрос, где Иисус исцелял болезнь со словами «Я проклинаю эту болезнь». А если нет такого места в Новом Завете, то надо не проклинать болезнь, а исцелять. Теми словами и таким образом, как исцелял Иисус и его искренние верные последователи. И здесь написано «член церкви». То есть имя указано, я не буду говорить об этом имени. Хочу только сказать, я вам прочитаю много мест Священного Писания, где Иисус проклинал болезнь. Он подошел и плюнул на землю и сделал брение. Вы знаете, что земля является символом проклятия. Он сказал, проклята за тебя земля. Плевок тоже является символом проклятия. Всегда он являлся символом проклятия. И он взял это двойное проклятие, абсолютное проклятие, сделал брение. Это было абсолютное проклятие. И помазал глаза слепому и сказал, иди умойся в купальню с телам. Слепота была проклята, и человек стал видеть. В другом случае Иисус тоже взял и глухонемому плюнул в рот. И он стал говорить, и уши, и слух его отверзся. Практически что пришел Иисус? Он говорит, я пришел разрушить дела дьявола. Разрушить – это значит проклинать. Можно любым путем, то есть божественным путем, идти точно так же, вот таким словом. Но извините, здесь очень много методов, которыми исцелял Иисус.
очень много методов. Он пришел разрушить дела дьявола. И поэтому он это делал прикосновением, он это делал разным путем, он говорил слово, он изгонял бесов, и человек исцелялся. Это было проклятие. Вы понимаете, что проклятие – это негативное мнение, это изгнание, это грубое слово, когда он сказал бесу: «Во имя Иисуса Христа выйди». И больной освободился. Кажется, больной был одержимым. Он что, благословлял беса или исцелял эту больную? Она была одержимая. Сию дочь Авраама, которую связал сатана, не надлежало ли освободить сегодня? Он изгонял бесов, но изгоняют бесов не благословением и не исцелением, а просто словом, и это слово является словом проклятия. Смоковница, которую ты проклял. Видите, он сказал: да не вкушает от тебя плода никто вовек. Ну какая разница, скажите, пожалуйста. Христос говорит, это есть проклятие. Почему именно мы хватаемся за букву, а не за дух, который лежит в этой мысли? Почему мы так думаем? Я сегодня знаю Кеннет Хаген, Кеннет Копленд, Рихард Бонки, Йонги Чо, Бенни Хин и других, то есть помазанников Господних, все они исцеляют всевозможными разными путями. И я читал книги, где они проклинают болезни, и где они просто говорят исцелить, или просто возлагают руки и повелевают болезни. Во имя Иисуса Христа я принимаю исцеление. Я не всегда проклинаю тоже. Я часто молюсь с теми, кто меня просит, говорю: во имя Иисуса Христа я принимаю исцеление. Но если я и скажу: я проклинаю болезнь во имя Иисуса Христа, потому что